Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Бессильные молитвы и что придает силу молитве». Как вы помните, в прошлый раз мы начали с вами исследовать Евангелие от Матфея, 18 главу. И мы там начали свои рассуждения с того, что ученики Иисуса Христа задали Христу такой вопрос: кто больше в Царстве Небесном? Для них это было очень важным вопросом. Каждый из них стремился занять более высокое положение, превознестись над ближними своими, да. И Христос начал с ними разговор о том, что это в корне неправильное вообще направление вашего движения. И мы с вами, я не буду сейчас повторять, о чем мы с вами говорили, я просто обобщу несколькими фразами то, о чем мы с вами говорили, и перейду дальше исследовать это место Писания. Так вот, Христос как бы говорил им о том, что желание первенствовать, желание гордиться, желание кем-то править, над кем-то иметь власть, быть поближе к какому-либо престолу, да, это не просто такое, знаете, ну, безобидное, ну, подумаешь, ну, немножко там человек думает о себе что-то там более, нежели должно думать. Это не просто так, знаете, как говорится, безобидное желание или стремление, или цель жизни. Если я хочу быть выше кого-то, это не просто безобидное желание. Оно не может себя реализовать, вот это желание, не унижая другого человека, не борясь с ним, не презирая его, не унижая его, не оскорбляя его. То есть, если я гордый человек, я буду спорить с другими, я буду отстаивать свое мнение, пусть оно даже трижды будет глупое, да, я могу настраивать кого-то против кого-то, потому что это мой конкурент. Я могу на худой конец его оскорбить, обозвать, послать куда-нибудь. И я могу даже наговаривать на него, настраивать против него, потому что, заметьте, стремление быть главным, первым над всеми, да, это эгоистичное, это греховное желание. Оно не может быть реализовано без того, чтобы рядом находящихся людей не унижать, да, или не топтаться, не идти по их головам. То есть вот это стремление, оно не безобидное, оно обязательно себя проявляет во всех негативных формах. И вот Христос как бы говорил о том, что горе тому, через кого этот соблазн, вот такое, вот такая форма проявления вот этого своего желания быть большим, чем кто-то, да, она себя проявляет вот в таких формах, вот в таких выражениях. Она этим самым унижает человека, оскорбляет, делает зло по отношению к этому человеку. А это преступление. И потому Христос как бы и говорит: горе, я продолжаю уже 7 текста, горе миру от соблазнов. И заметьте, соблазн – это когда кто-то кого-то соблазняет, кто-то кого-то в чем-то разочаровывает, кто-то кого-то, можно так сказать, своим поведением убивает. А мы ведь не должны забывать о самом главном. Мы христиане, мы представители Бога, мы посольство Бога на земле. И по нас, по нашему поведению, по нашему отношению к людям судят о том Боге, которого мы представляем. То, что мы будем рассказывать о Боге, это одно. Это теория. А то, как мы будем себя вести, это совсем другое. Мы будем показывать жизнью Бога, отвратительного, такого, какие мы есть в своем поведении и в своих отношениях с нашими ближними. И я думаю, вы понимаете, да, каждый из нас в подобной ситуации больше обратил бы внимание не на то, что человек говорит, а на то, как он поступает в своей жизни. Поэтому еще раз говорю, горе миру от соблазнов. Почему? Потому что соблазны этот мир разрушают, этот мир соблазняют, этот мир, то есть людей отвращают от Бога. И я должен сказать, горе, как написано, тому, через кого этот соблазн приходит. Что значит горе тому, через кого приходит этот соблазн? Придется отвечать буквально за каждое слово, за каждое раздражение, за каждый нехороший, тяжелый вздох в адрес какого-то человека. Я уже не говорю про слова, не говорю про поступки, не говорю про месть, не говорю про зло, которое мы распространяем. Но странно, вот написано, смотрите, горе миру от соблазнов. Но, что еще написано? Ибо надобно прийти соблазнам. Я задаю вопрос. Ну, во-первых, горе. Можно сказать, что это плохо, да? Ну, а почему, во-вторых, надо, чтобы они приходили? Это что, Бог запрограммировал, чтобы мы все-таки друг друга соблазняли? Нет, Бог не программировал нас к этому. Бог не призывает нас к этому. Но природа человеческая такая, что из нас, как можно сказать, из всех дыр лезет вот это зло. Мы ведем себя неадекватно, мы ведем себя преступно, мы ведем себя недостойно того Христа, в которого уверовали и через которого заключили с Богом завет. Мы, я не только имею в виду верующих, да, вообще все люди на земле, они преданы во власть греха. Не в смысле, что Бог их предал, да, а в том, что мы сами предались этому злу, этому греху. И поэтому, ну, не может быть так, чтобы все люди вот перестали грешить и перестали соблазнять друг друга. Таких людей, которые грешат, это основная масса людей на земле. 99%, и не ошибусь, если скажу, и 99%. Только некоторые люди, которые задумываются над вот этой проблемой греха. Только некоторые отдельные люди, которые не только задумаются, согласятся, что это проблема, которую надо решать, но и они только те, кто решится встать решительно, настроиться решительно бороться с этим грехом. Только эти люди не будут привносить соблазны в этот мир. А так вообще это сплошь и рядом. Нас обманывают, и мы соблазняемся. Нам обещают, и не исполняют, и мы соблазняемся. Мимо нас проходит кто-то, когда у нас проблема. Нас никто не утешит, когда у нас слезы. Кто-то говорит, типа, иди грейся, там, я молюсь за тебя, но сам проходит, заметьте. Вот это и есть соблазн. Человек в нужде, человек в проблемах – это человек больной, который имеет нужду во враче. Каждый из нас мог бы быть врачом, но он проходит не как врач, а как рвач, я говорю, да? Не как мать, а как мачеха. И мы должны с вами задуматься, почему надобно прийти с соблазном. Здесь как бы написано «горе миру от соблазнов» и «горе тому, через кого соблазн приходит». Но с этими же соблазнами каждый из нас встречается. И зачем? Вот нам написано, надобно прийти с образом. Но пока мы не увидим чью-то скверную физиономию, пока мы не услышим чью-то неприятную интонацию в свой адрес, когда мы не увидим вот этот презрительный, пренебрежительный, высокомерный взгляд в свой адрес, мы не поймем, каково тому человеку, в адрес которого мы подобным образом проявляем нечто свое, да, или поступаем. Нам надо, с образом должны прийти, во-первых, для того, чтобы мы поняли, насколько это некрасиво, больно, и как этого не хотелось бы, чтобы это происходило. Мы должны это ощутить, чтобы потом мы, поняв, насколько это мерзко и неприятно, не проявляли подобного по отношению к другим людям. И второе, а мы должны сами увидеть, какова наша реакция, когда нас кто-то соблазняет, когда кто-то к нам проявляет негатив. Сколько мы стоим в этот момент? Имеем ли мы вес в глазах неба? Поэтому и написано, надобно прийти с образом. С одной стороны, увидеть себя, с другой, испытав зло, понять, каково другому человеку, по отношению к которому мы ведем себя подобным образом. Как мы можем узнать наше состояние, духовное оно или плотское, ну, если не будет никакого зла? Я не говорю, что оно должно быть, что Бог его запрограммировал. Нет. Это естество человеческое. Как рыба в воде, так мы во всяком зле. Мы не можем, как написано, не молю, чтобы взять их из мира. Это невозможно. Но молю, чтобы они в мире сохранили мир в своей душе. Так вот, если кто-то из нас, верующих, ведет себя недостойно и вызывает противление к тому Богу, которого мы вроде бы представляем, написано, горе тому человеку, через которого приходит соблазн. Через, а заметьте, соблазн – это разочарование в Боге. Соблазн – это опущенные чьи-то руки. Соблазн с нашей стороны – это депрессия у кого-то. Это человек согласился тонуть. Человек согласился погибать. Следовательно, мы будем отвечать перед Богом за подобное поведение. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Вы видите, да? Здесь образное такое, будем говорить, выражение. Если рука твоя или нога твоя соблазняет. Но рука и нога никогда не соблазняет. Имеется в виду соблазняет на что? Ну, чтобы рукою, ну, уже извините, я так скажу, рука соблазняет. Хочется кому-то взять, как говорится, кукиш дать, как говорится, сложить дулю и дать ему под нос, да, образно. Или рукою ударить кого-то, да, за то, что он с тобой в чем-то не соглашается. Или еще что-либо рукою, да, ну, пусть даже рука соблазняет. Мы же когда томимся каким-то человеком, мы вот так вот, типа, а ну тебя, знаете, вот это тоже рука соблазняет. Мы проявляем внутреннее недовольство этим человеком. Или нога. Ну, знаете, нога соблазняет. Куда-то и хочет, ну, вроде бы, но нога не хочет, и рука тоже не хочет. Это все от избытка сердца происходит. Ноги идут, язык говорит, рука поднимается, да? Речь о чем идет? Нога идет куда-то. Почему? Ну, как бы соблазняет, ну, на какое-то преступление или в какое-то негодное место, чтобы удовлетворить какие-то негодные похоти. Так вот, образно как бы сказано. Дело же не в руке и не в ноге, понимаете, да? Если бы так все делали, то, как говорится, все были без рук, без ног, ну и без языка, и без глаз, да? Ну, хочется ногой кого-то пнуть, допустим, ударить, да? Или пойти, как я сказал, куда-то на какое-то непотребное дело. Так вот, написано, если рука твоя соблазняет или нога, то есть через них ты можешь что-то проявить, такое негативное проявить в адрес какого-то человека. Обратите внимание, как Христос говорит. Лучше было бы тебе, чтобы ты отсек руку, отсек ногу. Вот мы говорим о том, что грех непобедим. Что бороться бессмысленно, ну как вот это совместить с вот этими утверждениями? Лучше, заметьте, лучше отсеки. Лучше войти тебе в жизнь вечную без руки или без ноги, нежели с двумя руками, двумя ногами быть ввержен в огонь вечный. То есть, заметьте, наказание, суд неотвратимы. Ты не избежишь, и заметьте, все, что ты своим телом, языком, глазами, мимикой, интонацией, руками, ногами, жестами, да, все, что ты проявляешь, какой негатив ты проявляешь своими органами тела, выражая свое негодование, недовольство в чей-то адрес, это преступление, в основе которых лежит желание первенства. Я умнее, я грамотнее, я святее, я праведнее, со мной не спорь, я профессор во всех, как говорится, науках. Все эти преступления, заметьте, соблазняют, отвращают людей от Бога. Мы не раз говорим о том, что надо проводить евангельские кампании. Ну, мы, это не я говорю, это я вообще как бы от лица всех верующих говорю, да. Но вы, наверное, заметили, что евангельские кампании, ну, где еще более-менее эффективны. Это какие-то там заморские острова, это какие-то аборигены, какие-то язычники, которые никогда не слышали или не имели представления. Для них это что-то новое, и они принимают вот эту евангельскую весть. Но в более-менее цивилизованных странах евангельские кампании ровным счетом ничего не стоят. Просто выброшены на ветер деньги. Один-два человека пришло, и ни один, ни два не крестился. А если кто и крестился, то через год испарился. То есть нет вот этой жизни Христовой. Нет вот этой любви. Объявили мы, что грех непобедим, мы с ними не боремся. Проявляется он через нас, ну и пусть проявляется, а ты терпи. Ну человек приходит же к Царству Небесному, к Богу. И в его понятии Царство Небесное – это мы, верующие, это церковь. И видит пустоту, видит формализм, видит выхолощенность, видит вычурную какую-то такую любовь, такую притворную любовь, вот эти все поцелуи, слащавые слова. И тут же поворачивается, тут же в жизни мы ему безразличны. Ничто нас не объединяет. Поговорить ни с кем не хочется. И человек пришел к Богу, пришел как бы в страну, где, ну я уже так говорю, страну, мы представляем ту страну, да, небесную. Пришел в эту страну увидеть, услышать, ощутить вот эту любовь, вот эту атмосферу неба. И что он видит? Вы сами догадываетесь, ничего он не видит. И слушайте, и даже вот это, ничего он не видит, кроме формалистики и надутой какой-то выдуманной любви формальной, да. И он соблазняется, заметьте, это тоже соблазн. Это тоже не любовь к человеку, а у нас это норма поведения. И я вам должен сказать, Даже если мы не раздражались на человека, просто проходили мимо, приветствовали, улыбались, говорили, ой, как я рад тебя видеть, тут же поворачивались и уходили. И когда нужна была помощь от нас, какому-то человеку, да, а мы ее не проявили. В радости не разделили радость, в горе не поплакали с этим человеком, не пришли, не посочувствовали. Ну просто, ой, я так рад тебя видеть. А человек, видя, что больше ничего нет, кроме как рад тебя видеть, кроме этих слов, может добавить, да, да, я вижу, глаза бы мои тебя не видели. На самом деле так оно и есть. Так я говорю, что если даже мы не спорили, не ругались, не оскорбляли, там, ну не напились перед этим человеком и таким образом не соблазнили его, а просто культурно любили, в кавычках, да, приветствовали, улыбались, но были чужими, холодными и безразличными. Не было того чувства родства между вами, и человек соблазнился, ушел, это тоже соблазн. И слова горе тому человеку, через кого вот в таком виде соблазн происходит, это тоже пункт, на который нам стоит обратить внимание. Мы за это тоже, за черствость и безразличие, тоже будем отвечать, потому что это тоже соблазняет приходящих к Богу людей. Но мы должны говорить не только о приходящих к Богу, а вообще, с кем мы по жизни пересекаемся, и с кем мы недостойно себя ведем, там, отреагировали обидой, приняли чью-то сплетню против кого-то, или распространили сплетню, да. Или не протянули руку помощи, пусть это неверующий, пусть это будет сосед, а все знают, что мы верующие. Все это бесследно не проходит. Вот кто с кем, когда и как пересекается по жизни, хоть верующие в церкви, хоть с неверующими в доме, по соседству, да, или по работе, или где-то в другом каком-то месте, у всех нас без исключения складывается впечатление друг от друга. Познакомились, либо симпатии, либо антипатии, либо презрение, либо любовь, либо близость, либо черствость, либо жестокость, либо эгоизм, либо гордыня, либо властолюбие. Все это люди, может быть, не всегда могут словесно объяснить. Но сказать что-то такое негативное, не знаю что, но что-то такое во мне против этого человека возникает. Это говорит о чем? Что мы себя как-то так ведем, что вызываем какой-то негатив. Другими словами, если мы вызвали негатив, то это о чем говорит? Что мы пролетаем в своей евангельской кампании, что мы соблазнили одного из ближнего, что мы не оказались запахом живительным на жизнь. Мы оказались запахом смертоносным на смерть. И горе такому человеку, что через него происходит соблазн вот этого человека, который с вами соприкоснулся, или с нами, или со мной. Если глаз твой соблазняет, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Но здесь мысль та же самая, о чем мы с вами говорили. Теперь 10 текст. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Я хочу ваше внимание обратить на вот это выражение. Смотрите, и я задаю вопрос, на кого? На одного из малых сих? Нет. А на кого? По-другому скажу. Наблюдайте же за собою. Смотрите на себя. Смотрите, что внутри вас. и что из вас исходит. Смотрите, нет ли презрения, нет ли презрения в адрес одного из малых сих. Ну, вы помните, почему речь идет о каких-то малых. Бог, Христос взял ребенка, да, поставил и сказал, вот, если не обратитесь и не будете как дети, и вообще не войдете в Царство Небесное, да. Под этим малым кто подразумевается? Ну, вот когда дети что-то говорят, а мы же знаем, маленькие, малоумные, да, ну, мы даже особенно не прислушаемся, так, ладно, ладно, хватит, так, иди сюда, то есть мы даже вот, ну, будем говорить вот таким образом, затыкаем ребенку рот, не понимая его, не желая понять, зная, что, ну да, маленький, глупенький, говорит глупости, много чего не понимает, поэтому он недостоин вообще, чтобы его выслушать и с ним еще и поговорить. Мы говорим, так, ну все, хватит, хватит, все, я понял, дурачок, иди сюда. Как вы поняли по тексту, ведь речь идет горе миру от соблазна. Там же мир, это не только дети, да? Это вообще все люди. А человеку, который задается таким вопросом, Господи, кто больше в Царстве Небесном? Вы понимаете, если я больший, то все малые. Вы поняли, да? Если я гордый, то я самый умный, я самый достойный быть царем, там, королем, министром, там, или я не, президентом, да? Если я хочу быть большим, то я самый образованный, я самый сообразительный, я самый талантливый. Я могу таким не быть, но гордому свойственно именно так думать о себе. Думать более, нежели должно думать, чем мы на самом деле являемся. И заметьте, если я хочу быть большим, если мною движет моя гордыня, мое тщеславие, мой эгоизм, мое властолюбие, то все до единого будут малыми, ну, малозначащими, недостойными моего внимания и моей любви. Даже те, которые будут передо мной присмыкаться, и будут мне потакать, и будут передо мной раболепствовать. Эти будут люди чуть повыше, чем все остальные. Но они все равно меньше меня, и я все равно каким-то образом буду демонстрировать свое превосходство над ними. Даже, можно так сказать, каким-то таким панибратским, барским отношением к этим людям. Я рассказывал когда-то, картина на моих глазах в одной церкви. Пастырь, извините, с брюшком таким хорошеньким, если не сказать великоватым, да? Голова, ну, так высоко поднятая, да? Взгляд такой, чувствуется, начальник большой. Просто пастырь, не епископ, не архиепископ. Я уже не говорю про всея Руси там или всея Украины, да. Ну, тут здесь он царек, всея. Всея общины. И кто-то подходит, и он так, ну что там, ну как там, да. Ну как твое состояние. Знаете, вот этот пафос никому не нужен. Вот это какое-то такое высокомерное... высокомерная манера вести речь, да? Это говорит о чем? Я великий, а ты малый. Вот даже интонация, с какой кто-то кому-то дает совет, она может быть вот такая, знаете, барская, пасторская, с властью, с авторитетом, так, знаете, вот все в его присутствии должны себя чувствовать какими-то малыми. Так вот, я хочу сказать, что тот, кто стремится быть первым, большим, запомните раз и навсегда. Этот человек не может не делать преступления. Этот человек не может не унизить кого-то, не оскорбить, не может не спорить с кем-то. Он будет подавлять, он будет доминировать, он будет властвовать, потому что он хотел быть большим. А если он хочет быть большим, но не является таковым, потому что в глазах неба и на самом деле в жизни, да хвалится униженный брат высотой своей. То есть, чем скромнее человек, тем больше и вес, величину он имеет в глазах неба. Смотрите за собою, наблюдайте за собою, с каким чувством вы относитесь ко всем людям вокруг нас. И если вы чувствуете презрение, недолюбливание, раздражение, то это о чем говорит? Что это малые люди, которые недостойны моей великой любви. Брысь отседа, пшел вон. Ну, мы так и не говорим, хотя кто-то и говорит, да. Мы, верующие, такого можем не сказать, хотя иногда может и такое прорваться. Но мы, заметьте, презираем, вот здесь это слово, на которое стоит обратить внимание, презрение. Ты недостоин уважения, ты недостоин моего терпения, я не должен тебя терпеть, закрой свой рот, слушай, что я тебе скажу. Заметьте, это все презрение. Раздражение – это презрение, но ты еще рот раскрываешь свой вонючий и что-то говоришь, как бы, да? Пусть мы этого не говорим, но наше раздражение именно об этом говорит. Ты малый, закрой рот, заткнись. Хочу попутно просто дать маленький совет. Может, кому-то пригодится. Если вы научитесь разбираться и видите, понимать, что такое гордыня и кто ею одержим, то если вы думаете, выходить замуж за кого-то, посмотрите внимательно, самовлюбленный ли человек, горделивый ли, властолюбивый ли, любит ли спорить или проявляет кротость и смирение. Если человек гордый, я вам просто говорю, вы нарветесь на вилы, а не на счастье семейное. Будет унижать, будет оскорблять, будет спорить, будет затыкать рот, в конце концов даст под одно место и запустит на Луну. Разведетесь. Или вы не выдержите, уйдете. Если вы понимаете, что такое гордыня, видите, как ребенок задирает нос, ну, во-первых, его не хвалите, поддержите в хорошем, в успешном деле, да? Но не хвалите. И если ребенок гордый, и вы надеетесь, что он за вами будет, вас будет досматривать на старости, будет заботиться, нет, гордый, он эгоистичный. Если он и скажет когда-то о любви, то только для того, и только для того, чтобы вы наследство на него подписали. Как подписали, как подпишете, так считайте, что пропали. Он будет ждать, пока вы, извините, как говорят, когда ты уже сдохнешь. Если вы хотите жениться на ком-то, да, обратите внимание, девушка скромная, простая, либо же такая, знаете, капризная, а это тоже признак гордыни, типа, я то хочу, я этого не хочу, ты должен это, этого не должен, вот это я люблю, ты должен вокруг меня порхать тут. Понимаете, да? Счастье не будет с гордым человеком. Ну, а если двое сходятся гордых, а я вам должен сказать, опять же, гордыня свойственна добрым 99%, ну, еще сколько-то там может быть десятков, если не 99%. Вот потому мы так и живем, говорят, как кот с собакой. Хотя кот с собакой иногда живут и хорошо. А наша натура вот именно такая. Гордый человек, он презирает. А если презирает, он не может любить. А мы же, когда выходим замуж или женимся, на любовь же надеемся. Хотя понятие любви у нас тоже у каждого свое. Любовь – это какая-то страсть плотская и удовлетворение ее. Это любовь. Я тебя люблю, потому что тебя можно там, тобою можно попользоваться. Я думаю, кому-то будет это полезно знать. Но знать – это одно, а уметь отличать – это другое. Вот послушать, ой, да, ой, правильно, ой, как хорошо сказано, ой, как полезно, разумно. Не научимся видеть гордыню, в первую очередь, в самом себе. То мы не заметим этого и в другом, в той форме, в том виде, в каком надо было бы увидеть, чтобы остановиться. Если кто-то из нас страдает по жизни, смотрите же за собой, наблюдайте же за собою. Более всего, если я одинок, если у меня нет друзей, тем более верных, а вообще никаких нет, если меня сторонятся, а я в депрессии, то, наверное, где-то что-то в моей душе происходит нехорошее. Во мне есть какой-то эгоизм, я в общем говорю, какой-то эгоизм, какое-то самолюбие, какое-то там, я не знаю, лицемерие или, может быть, какая-то выступливость, да. И все это соблазняет других людей. Они уходят, они сторонятся. Негатива и так полно в жизни. Кому надо еще какой-то такой негатив? Да, все от этого человека отворачиваются. А этот человек винит всех. Вот все такие, вот весь мир такой, вот никто никому не нужен. Нужно задать вопрос, а ты вообще так думал, что кому-то ты нужен, и кому-то нужно протянуть руку помощи, кому-то подойти, особенно если он тебе неприятен. Ты об этом думал? Наверное, нет. Так вот подумай. Что посеет человек, то и пожнет. Причина абсолютно всему всегда есть. И, как правило, виноваты в том положении, в том состоянии, да, в той ситуации, в которой мы оказались, виноваты, как правило, в основном мы с вами. Если мы не виноваты, но у нас, как говорится, с кем-то проблемы, то я должен сказать, не со всеми будут проблемы. Да, кто-то будет ненавидеть за что-то. Я имею в виду, что можно быть добрым, можно быть справедливым, но если рядом несправедливые люди, тебя будут презирать и будут ненавидеть. Если они пьют, ты не пьешь, значит заложишь. Если они идут на преступление, ты не идешь и говоришь, что это нехорошо, значит тоже заложишь. И будут говорить святоша, будут презирать, будут ненавидеть. Но те, кто честные, они будут вашими друзьями. Вы будете их иметь. Вы не будете одиноки. А вот когда человек эгоист, гордец, да, такие люди, как правило, одинокие. Такие люди, как правило, вечно плачутся. Сначала превозносятся, потом получают по носу, потом плачутся. Все плохие, один я или одна я хороший. Так вот, смотрите. Не презирайте ни одного из малых сих. Еще раз подчеркиваю. Если я хочу быть великим, то я ни о ком не буду говорить хорошо. В лучшем случае, ну так себе. То есть кто-то действительно успешный, но моя оценка будет такая. Ну, кто-то говорит, ну как тебе этот человек? Ну так себе. Более-менее. Ну конечно же не такой, как я, да? Так вот, заметьте, если я хочу быть больше, и не просто хочу, а я считаю себя большим, да, то о всех буду высказываться негативно, никого не похвалю, кроме одного себя любимого, да, буду спорить, буду доказывать, буду ругаться, буду выяснять отношения. Буду с пеной у рта сражаться, пока люди не признают мое первенство и мое главенство. Так вот, смотрите, если вы гордые, вы обязательно презираете, ни во что ставите любого человека, и в адрес любого этого человека способны проявить любой негатив в любом, от малого до самого большого негатива. Или проявления негатива. То есть вы поняли, да? Кому из нас хочется, чтобы нас пинали? Чтобы нас унижали. А ведь с гордым человеком так всегда и происходит. Если мы с ним общаемся, пересекаемся, всегда, любым способом он нас унизит, он нас оскорбит. Заметьте, это все не любовь. Если я верующий и с таким характером, то я не люблю ближнего. А если я с таким характером, и вот такая моя любовь в кавычках, то скажите, мои молитвы сколько стоят, какой имеют вес, какую имеют силу? И будет ли Бог когда-либо отвечать мне на мою молитву вот в таком состоянии, если я считаю всех малыми, а себя великим? Если я это все время демонстрирую своей жизнью, и заметьте, я не просто демонстрирую, я соблазняю людей. Я отвращаю их от себя. Я вызываю в них негатив по отношению к себе. Ну и по отношению того Бога, которого я представляю. Беда заключается в том, что люди не понимают, какой Бог на самом деле и какого я представляю, какая между ними разница. В основной массе людей эти два Бога, мой негативно представленный и истинный, какой есть на небесах, сливаются в одного Бога и соблазняются в Боге, который на небе. Понимаете, да? Мой Бог личный, негативный, он отвращает. Вы поняли? Мой Бог, которого я исповедую своей жизни. Он отвращает от истинного Бога небеса. Он добивает вот этого ближнего моего, да? Он губит его, и горе мне, что с этим я багажом я приду на суд Божий. Еще момент. Значит, смотрите, не презирайте ни на одного из малых сих. Ибо говорю вам, что ангелы, я добавляю, какие ангелы? Божьи, святые, по-настоящему святые. Ангелы их, то есть у них есть тоже ангел. И они на небесах видят всегда лицо Отца моего Небесного. То есть, о чем речь? Что вот эти святые ангелы не презирают, не чураются, не гнушаются, не раздражаются тупостью и невежеством вот этих, как говорится, малых, даже если они таковые. И они видят лицо, о чем речь? Что Отец любит их, а мы, которые веруем в Отца Небесного, и Сына Его Иисуса Христа. А мы ненавидим, а мы презираем. И что Отец не только любит, там сидит и просто любит. А Он ангелам говорит, идите туда, позаботьтесь о том, устройте то-то, то-то, помогите, поддержите. Там. Они идут, а потом, я говорю, так, тут образно для нас же написано, потом докладывают. Богу интересна судьба каждого человека, потому что он не презирает ни одного из малых сих. Я хочу подчеркнуть. Бог действительно великий. Величайший из всех великих. Теперь слушайте. А мы в его глазах не малые, а великие, ценные, многоценные. О ком он заботится непритворно, нелицемерно, о ком переживает. Забудет ли женщина грудное дитя свое? Ну, вопрос вроде такой к чему он, да? Нет, не забудет. Но если и забудет, Бог говорит, я не забуду. Вы мои дети. Пусть плохие, пусть спотыкающиеся. И этим я как бы не хочу сказать, что Бог всех спасет. Нет. Но пока есть надежда, Бог спасает, Бог любит, Бог не унижает, Бог не оскорбляет. Заметьте, величайший нас, действительно малых на фоне Его, не считает малыми, а драгоценными, о ком заботится, ну, чтобы мы поняли, насколько мы велики даже в своих грехах. Но если величайший во вселенной не пожалел Сына Своего, отдал на смерть вместо нас, вы можете, исходя из вот этих слов, да, сказать вообще, насколько мы малые в глазах неба. Вы, если слышали голос Божий, слышите его. Вы когда-нибудь слышали внутри себя голос Бога, когда вляпались? И такой голос. Ну и дурак же ты, Саша. Сколько мне тебя терпеть? Ну, козел какой-то, да? Вы никогда такого не услышите. Вы не услышите раздражение. Вы просто услышите тихий голос, который как бы не извне, а как бы и внутри меня, как будто бы это я говорю. Ну какой же я глупый. Ну как же я вот так мог поступить? Вы понимаете? И у нас вот когда появляются вот такие вот мысли, да, Господи, прости. И Бог бы мог, это как человеку, так вот, а, раз так, раз ты такой, раз ты непослушный, не дам, пошел вон отсюда. И заметьте, мы вроде бы залетели, мы вроде бы упали, ну, говорю, вроде бы мы залетели и упали без вроде бы, да, но я так образно говорю, мы вроде бы упали. Бог вроде бы должен был бы по логике нашей презирать нас и не отвечать на наши молитвы. Да, он на что-то не отвечает. И не отвечает, вы поняли почему. И поняли кому. Но в то же самое время он заботится о нас. И мы видим, что я вроде бы упал вчера, а Бог сегодня проявил ко мне милость, сострадание. Я увидел обстоятельства. Я почувствовал утешение. Меня посетили Божьи мысли, и во мне появилось вдохновение встать, бороться, жить, да, сражаться. Еще раз подчеркиваю. Ангелы небесные видят лицо Бога, который их посылает, чтобы они заботились о тех малых, которых мы с вами презираем. И я задаю вопрос, кто больше вообще, мы или Бог? Кто о себе думает более высоко? Я уже говорил с вами, и не раз это об этом говорил, что Бог самый великий во вселенной, потому что Он самый скромный из всех существующих существ во вселенной. В этом Его величие. Он действительно великий. И заметьте, вот этот великий нас, малых, оценил жизнью и жертвой своего возлюбленного единородного Сына Иисуса Христа. Это чтобы нам было понятно, на фоне этого великого Бога, как мы себя ведем, как мы себя чувствуем и как мы относимся ко всем вот этим презрительно малым, которые тут под ногами у меня крутятся. 11 текст. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Обратите внимание. Погибшие. Недостойные внимания. Грешные. Это вот все те, которые малые в наших с вами глазах. с кем не хочется даже разговаривать. Вы слышите? Сын человеческий пришел взыскать. Что такое взыскать? Ну, находить, он ищет. Пришел взыскать, то есть ищет контакта с этим человеком, а потом его спасти. Не просто спасти там на небо, а взять вот таким, какого он есть. Помните, да? Ибо он спасет людей своих от грехов их. Он ищет и спасает погибшие. Погибшие, это кто погибший? Он еще не погибший. Да, он сегодня грешник, да? Ведет греховный образ жизни. Погибший, это когда он в озере огненном сгорит, это погибший. Когда он умрет здесь на земле, его закопают в землю, это уже погибший, если он не покаялся и не изменил образ жизни. У нас погибший, если пьет, погибший. Если курит и не бросает, погибший. Заметьте, они еще живые. Если меня не слушает, погибший. Если мне не подчиняется, если меня отвергает, малый, никчемный, недостойный внимания и уважения, и тем более любви. Обратите внимание, Бог через Сына Человеческого ценит каждого погибающего, но еще не погибшего. Он ищет их, он спасает их. А я, который возомнил, что я самый великий, самый большой, не то что ищу, я вообще их не ищу. Если они сами отыскиваются, ко мне пристают, я как бы говорю, брысь отсюда. Ну, я верующий, конечно, так же не говорю. Я просто говорю, извини, мне там надо, я спешу, извини, так рад тебя был увидеть, глаза бы мои тебя не видели, да, но я вот спешу, а потом так спешу, но мы как-то встретимся, а встречаться я не собираюсь, я не ищу. Если Бог мне уже, как говорится, притащил, подсунул мне этого человека, уже извините, так, может, не очень хорошо говорю, подсунул, то есть уже, как говорится, ну ты не ищешь, но я тебе его, как говорится, не ты к горе, а гору я к тебе пододвину, да? Чтоб ты уже не искал, ну попытайся его спасти. А я даю понять, брысь отсюда. Я не хочу с тобой разговаривать. Ты меня раздражаешь. И я смотрю на тебя с презрением. Чего ты сюда ко мне приперся? А для чего Бог допускает вот эту встречу, да? Вот меня великого и вот этого малого. Чтобы я увидел, какой я вообще никчемный. Чтобы я увидел, что никакой любви у меня нет. И что никакого Бога я никогда не знал и знать не знаю. И еще вопрос узнаю или когда-нибудь. Появляются в нашей жизни вот эти люди, чтобы мы увидели самих себя. Чем мы напичканы? Что из нас от избытка сердца лезет во все щели и во все дыры. И надо задаться вопросом, а мы вообще, уверовавшие во Христа, имеющие веру в Иисуса Христа, что Он нас, наш ходатай и заступник. Мы в Него уверовали. В нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Так во Христе Иисусе какие чувствования? Пришел взыскать и спасти погибших. А во мне? Я не собираюсь искать никого, а спасать тем более. Крест я на тебе поставил. Так вот, Христос пришел взыскать и спасти погибшие. И безнадежное в наших глазах. Это мы так дали такую оценку. Это погибший, это малый, это недостойный. Любви, достойный презрения. Так вот, вот это погибшие, это безнадежные, это люди, которые в наших глазах таковые, и которые отверженные нами, то есть мы даже не пытаемся вступить в контакт. мы просто сторонимся, как будто бы это проказа на этих людях, и чтобы нам не заразиться. И если мы с вами на ком-то поставили крест, кого-то считаем неисправимым, а он еще живой, считаем его мелким и ничтожным, недостойным внимания, с которым мы разговариваем с презрением, выражаем ему свое недовольство и свое пренебрежение, значит, он в наших глазах безнадежно погибший, и спасать его, проявляя любовь и сострадание, нет смысла. Мы его как бы заживо похоронили. Я задаю вопрос, а мы тогда в таком состоянии не являемся ли заживо похороненными? Вот своей вот этой ограниченности, в своей тупости и своей жестокости. При этом думаем, что мы верующие. Если мы на ком-то поставили крест, я хочу сказать такую мысль. Вы вообще знаете, если мы поставили крест и не собираемся его убирать, если мы считаем, что он живой, а нам не стоит вообще заботиться, он все равно подохнет. Вы знаете, ставя крест на ком-то и не желая его убрать, мы ставим этот крест на себе. Крест, на котором мы должны распять свой грех, а мы этим не хотим заниматься, окажется местом нашей смерти, местом нашей погибели. Крест, либо мы на нем распинаем свои плотские похоти и страсти, свое зло, свое недовольство, свое презрение, либо нас, ну я так уже образно говорю, распнут на нем. Этот же крест говорит, либо на нем ты себя положишь, либо тебя положат на него. Так вот, не надо забывать, что зачастую это наше обычное состояние. Не искать, поставить крест, избегать встречи и разговоров с этим человеком, проявлять пренебрежение, безразличие к этому человеку. Это наше обычное с вами состояние. Кого-то недолюбливать, кого-то пренебрегать, на кого-то раздражаться, а кого-то просто игнорировать и не замечать. А теперь давайте с вами зададимся следующим вопросом. Мы же в это самое время молимся о наших болячках, молимся о наших детях, внуках, мужьях, женах, чтобы Бог благословил нас во всех наших нуждах. Не так ли? И как вы думаете, на какой ответ от Бога мы можем рассчитывать, что мы достойны получить ответ, да, положительный, естественно, в таком положении или в таком состоянии? Ответ очевиден. Если мы не любим Бога и ближнего своего всем сердцем и всею душою и всем разумением, а вот то, о чем мы с вами говорили, я думаю, вы поняли. Мы действительно не то, что не любим всем сердцем, мы вообще зачастую не любим вообще никого и никак и ничем. Мы пытаемся как-то там, знаете, вот создавать какую-то видимость, там, отцепись, да? Но то, что живет внутри нас, и если мы вникаем в себя, мы увидим полнейшую пустоту в плане любви и заботы о другом человеке. Мы увидим жестокость, мы увидим крест, который мы поставили. Мы пусты для Бога, мы пустышка. Мы взвешены на весах и не весим, не взвесим, веса вообще никакого. Так я говорю, если мы вот не любим Бога, не принимаем, не берем во внимание Его слова, как надо относиться к ближнему. Если мы ближнего не любим тоже всем сердцем, всей душою, то молитесь хоть лоб разбейте. Бог не может положительно отвечать нам на наши молитвы. У нас есть препятствие нашим молитвам. Наши молитвы доходят до потолка. Потом у нас, конечно, вопросы. Вот я молюсь, вот я плачу. А что ты плачешь? Ты знаешь, сколько от тебя вообще людей плачут? Сколько скорбят, сколько обиженных, сколько униженных, презренных тобой. Знаешь? А что ты плачешь? Прости нам, как и мы прощаем. Вот как мы прощаем, вот как мы любим, вот так и нас любят. Хотя нас любят, рубильник жизни нашей не вырубают на небесах. Крест не поставили, как говорится, в гроб не загнали нас, как мы это сделали с ближними. Вот о чем нам с вами нужно задуматься. Что внутри нас? Вот это желание быть большим, первым, главным, оно обязательно просто, это, знаете, плодовое дерево, которое не может плода не приносить. Вот это наше желание, оно проявляется вот в этом презрении, унижении, черствости, раздражениях. Слушайте, в этот момент мы можем молиться о своем исцелении. А Бог не будет отвечать. Я возвращаю вас в мыслях к Иакова 5 главы. Болен ли кто, пусть призовет пресвитера, вы помните, да? Нас там Бог через то место Писания подводит к чему? Вот пока мы не простим друг друга от сердца, пока мы не полюбим и не оставим даже малейшего, самого маленького корешка негодования, неприязни, пока полностью не раскаемся в своем грехе и не будем его возлагать вину за него на кого-то, ни о каком исцелении, ни от какой болезни не может идти речь. Я хотел бы вот эту мысль об исцелении от болезни перенести на другую мысль. Ведь многие из нас хотят с кем-то иметь хорошие отношения, иметь чистую любовь, чтобы у нас отношения не были такие, знаете, напряженными. Нам ведь хочется, чтобы муж любил, как думает жена. Нам хочется, чтобы жена любила, как хочет думать муж. Нам хочется отношений чистых, небесных, светлых, где нет унижений, оскорблений, подозрений. Я вам хочу сказать, вы понимаете, это тоже исцеление должно произойти. Исцеление как тела, так исцеление души, так исцеление отношений, чтобы у нас действительно хотя бы у двух людей отношения были такие, как будем говорить, небесные, да? Каждый из нас хочет этого. И я задаю вопрос. Вы не видите аналогию с исцелением тела от болезни? И до какой чистоты, чтобы мы всем сердцем, всей душой простили и полюбили друг друга, да? Мы должны с вами дойти. Теперь я задаю вопрос. А для того, чтобы исцелить наши отношения, чтобы было действительно двое, одна плоть, чтобы было чувство родства между людьми, чтобы мы не могли жить друг без друга и скучали друг за другом. Вы вообще понимаете, что если мы с вами не обратим внимания на вот эти отношения, на вот эту нашу гордыню, которая себя проявляет в чем? В пренебрежении, в презрении, в недовольстве, в раздражении, в осуждениях. Тот не такой. Заметьте, это вроде бы мелочи. Не краду, не убиваю, не курю, не пью, не прелюбодействую. Если вот этим, да, я не курю, я не прелюбодействую, но, может быть, хочется, но не прелюбодействую. Дело закона не нарушено, исполнено. Не убиваю, не матерюсь. Я просто черствый, высокомерный эгоист, у которого всем дадены оценки, естественно, негативные. Не все такие хорошие, как я. Я могу им улыбаться. Могу говорить какие-то красивые слова. Ой, я за вас, сестричка там или братик, молюсь. Ой, я так рад тебя видеть. Ой, какие у тебя хорошие дети. Дай Бог вам сил, здоровья. И все. Фарисейская любовь. Я не люблю. И вы думаете, вот в этом состоянии, внешне культурном, а внутренне бескультурном, ничего не имеющего общего с небесами, куда мы стремимся. Вы думаете, что если мы будем молиться об исцелении наших отношений, чтобы мы жили душа в душу, чтобы муж жену полюбил всем сердцем, всей душою, а жена полюбила мужа всем сердцем, всей душою, а дети родители, а родители детей всем сердцем, всей душою. Ведь это же должно быть. Мы к этому должны стремиться, мы к этому с вами призваны. Мы же не просто пришли уверовать, отсидеть в церкви, отсидеть эти скамьи, штаны и юбки и попасть на небо. Мы же должны с вами изменить свою жизнь. Научиться любить друг друга любовью неба, любовью Бога и Христа. Других вариантов нет. Других задач для церкви не существует. И как вы думаете? Господи, смягчи моего мужа, Господи, смягчи мою жену, Господи, смягчи моих детей, моих братьев, сестер в церкви. А у каждого из нас вот это остается, тут такой-то такая, та рассякая, а та вот еще хуже. С этим я даже, как говорится, не хочу и разговаривать. Вы думаете, если мы вот эти пласты, залежи вот этого каменного угля, я уже говорю каменного, да? Если мы не подымем, если мы не раскаемся, если мы не признаем, что это грех, если мы не поймем, что вот это проявление нас друг от друга отвращает, мы это замечаем, мы это чувствуем, неприязнь, высокомерие, раздражение, пренебрежение, презрение, мы же это чувствуем. Я вам должен сказать, мы можем молиться об исцелении наших отношений, хоть лоб разбей. Никакая молитва, никакой Бог, никакой Дух Святой не изменит сердце кого-то по отношению ко мне, если я эгоист. И мое по отношению к ему, если он эгоист. И если мы оба эгоисты, никакая наша эгоистичная молитва, в которой... Ну, как бы, что подразумевается? Господи, объедини нас, но не в смысле меня исправь, а его исправь, потому что проблема в отношениях – это он, это она, это они, это не я. Тут тоже надо призвать пресвитера за кафедру, чтобы он вот такими словами помазал елеем нашу башку, извините, до которой, ну, никак не может дойти. Не будем мы никогда Царством Небесным. Если мы будем считать, что вот эти грешки, ну, я ж ни краду, не убиваю, не прелюбодействую, и оружие в руки не беру, и в армию не иду, а если иду, то в стройбат. Если я не научусь любить человека, не научусь не ставить на человеке крест, не полюблю его всем сердцем, всей душой, и он не почувствует этого, Да не исцелятся наши отношения. Да не будет между нами любви, мира, согласия. Будем всю жизнь спорить, будут между нами разногласия, будет борьба, будет вражда, и будет ненависть, и будет война. Ну, в разных видах. Надо помазать нашу голову. И чтобы каждый из нас до такой степени вникал в себя, до такой степени размышлял о своем состоянии, чтобы не осталось ни малейшего корешка, ни малейшего горького корня, да, неприязни, осуждения, что кто-то не такой, кто что-то не такое, кроме меня, естественно, золотого и преподобного, да, пока мы это не осознаем. Пока мы не полюбим друг друга, и заметьте, молиться не сколько надо об исцелениях наших отношений, а молиться нужно каждому, каждой из сторон. Господи, исцели, только не подумайте, что это я так сейчас говорю, исцели сам, а я ничего не буду делать. Господи, исцели, Господи, помоги мне осознать, Господи, помоги увидеть грехи, почувствовать, насколько они мерзкие. Господи, помоги мне. Благослови меня подсказками и обличениями, чтобы я увидел свой эгоизм, свое раздражение, и чтобы я взял это все и возложил на крест и распял плоть со страстями и похотями. Чтобы я стал Христовым, а не антихристовым. Вот если мы это осознаем, на это обратим внимание и этим займемся, каждый собою, чтобы он научил меня любить вот того, вот тех, вот ту. Вот тогда Бог благословит нас действительно миром, любовью, взаимопониманием. Действительно будет что-то такое, о чем мы с вами читаем в книге Деяний. Вы помните, у всех было одно сердце, одна душа. Вот это исцеленные отношения. Хочу сказать, вот сейчас мы читаем с вами 18 главу Матфея, здесь написано, ученики спрашивают, или там, ну, в принципе, все больны, там спрашивают один, но все больны одной и той же болезнью. Кто больше? Вот пока они были больше, вот это все время между ними вражда, соперничество, борьба, да, не могло быть одного сердца, одной души. Вот Христос сказал, не выходите из Иерусалима, пока не получите обещанного. Там речь не шла о том, чтобы, невзирая ни на что, не исследуя свои сердца, оставаясь вот такими же устремленными или целеустремленными на то, что каждый из вас самый великий, да, не об этом речь шла, что вот вы останетесь такими, а я вам дам Святого Духа, который вас поменяет. Пока не получите обещанного, пока не научитесь любить, пока не раскаетесь в своих беззакониях, пока не поймете, что грех – это не только убийство, а и ненависть, и безразличие, и, знаете, холодное отношение, и презрение. Пока не поймете, что даже безразличие – это тоже грех, это отсутствие любви. Пока не появится сочувствие и сострадание. Пока не появится желание – пусть мне будет плохо, но я буду стремиться, чтобы наши отношения стали лучше. Пока мы это с вами не осознаем, не поймем и не начнем об этом с вами заботиться, да, наши отношения никогда не станут такими, какими стали в первой христианской церкви. Вот ученики сидели, не просто ждали, когда огненные языки сойдут каждому на голову, да, из апостолов. Они исследовали свои сердца, они вспоминали слова наставлений Христа, они признавали свои гордыни, в своих спорах, в своих осуждениях друг друга, в борьбе друг с другом за пальму первенства. Они раскаивались, и их отношения исцелились. И когда отношения исцелились, и они приобрели Царство Божие внутри себя, а это не пища, это не обряд, это не доктрина, а праведность и мир, и радость во Святом Духе. Это отсутствие неприязни, отсутствие осуждения, отсутствие пренебрежения, презрения, Ладности друг от друга, да? Вот это было Царство Небесное. И Бог как бы говорит, вот теперь вы получили обещанное. Я обещал, но если бы вы не занимались, вы бы его не получили. А вот теперь у вас есть что нести этому миру. Царство Небесное не языком, а делом. Жизнью показать. И для того, чтобы усилить, придать силу вашим молитвам, вашим трудам, увеличить количество тех людей, которые с надеждой ожидают откровения сынов Божьих. Вот вы получили это откровение. Вы достигли чистоты, вы знаете, как это достигается. У вас уже реальное Царство Небесное, а не разговоры о нем. Вот я вам даю теперь дар иных языков, иностранных, чтобы вы могли с людьми, с других народов, с другим наречием или языком, вы могли им на ихнем языке доступно рассказать об этом Царстве Небесном, о Царстве Божьем, как оно достигается, и показать, что это все реально. А мы с вами ждем, когда будет пришествие. А я задаю вопрос, а что нести этому миру, кроме иных языков, которые мы сами не знаем, что мы калякаем, и те, кто нас слушает, тоже ничего не понимают. Это должно нас заставить задуматься. Проповедано будет сие Евангелие Царствия, обращаю внимание, Евангелие Царствия, которое реально делает Христа царем моей души, а с грехом в сердце он не может быть царем моей души. Мы не проповедуем Евангелие Царствия, которое должно быть внутри нас. Мы проповедуем Евангелие Церковного Царствия, церковной безнадёги, когда-либо выбраться из плена и рабства вот этого греха. Мы проповедуем, что Царство Небесное внутри нас сегодня, сейчас, в этой земле, в этой плоти невозможно. Ну тогда с такими товарищами и пришествие невозможно, потому что если он, Христос придет, так надо всех положить трупами, а нас в первую очередь. Вот потому и написано, что будут люди, которые всем сердцем, всей душою придут, как в Первой апостольской церкви, к тому, что будет одно сердце, одна душа. Что эти люди будут всем сердцем и всей душой любить Бога и ближнего, как самого себя. Вы знаете, самого себя тут не написано всем сердцем, всей душою. Но мы никогда не любили себя любовью не всем сердцем. Себя, тоже родимого, да, мы любим всем сердцем и не пренебрегаем никаким желанием собственным. Поэтому появятся люди, 144 тысячи, о которых написано, что они непорочны пред престолом. Почему? Потому что любят Бога всем сердцем и ближнего всем сердцем и всей душою, как самого себя. Они поют как бы новую песнь. И я хочу сказать, сделать ударение. Вот это новая песня, о которой мы с вами сейчас говорим. Я себя не причисляю к 144 тысячам. Не надо думать, что я тут намеки какие-то делаю. Я просто делюсь мыслями, над которыми размышляю. Они поют как бы новую песнь. Песнь любви. Это заповедь, которая была изначально, но о которой мы с вами забыли, потому что о любви мы говорим, но любви не имеем. Если я люблю, то я не раздражаюсь. Раздражение есть грех. Если я говорю, что избавиться от раздражения и вообще от любого греха невозможно, мы автоматически этим самым что сказали, что заявили? Что любить невозможно, потому что любовь не раздражается. Если раздражается, то это не любовь. Это просто, знаете, мантия, покрывало, которой мы прикрываем свою наготу. Но мы наги. Нет у нас того, к чему мы должны были бы стремиться. Мы заявили, мы бедные, мы несчастные, мы ничего не можем и рыпаться не надо. Что это за песня? Где мы ей научились? Кто ее нас научил? Научили нас, конечно, пастыри. Как бы ни было прискорбно об этом говорить. Из-за кафедр нас учат, что мы ничего не можем. Что мы инвалиды первого и седьмого дней. Мы должны исполнять то-то, то-то, ходить туда, сдавать вот это, принимать участие в том. Святыми мы не можем быть. Значит, смотрите, мы не можем быть, как первая христианская церковь. У нас не может быть одного сердца, одной души. У нас не может, чтобы не было бедных и богатых между нами. У нас не может, чтобы кто-то почитал что-то своим. У нас нет того, что было в первой христианской церкви. Поэтому и нет у нас той силы Святого Духа, тех даров Святого Духа, которые дарятся, уже подчеркиваю, дарятся Богом, чтобы усилить нашу работу по распространению Царства Небесного, которое должно быть внутри нас, и чтобы это увидели, об этом услышали другие народы и все человечество. Я на этом заканчиваю наше общение. Всего хорошего. Божьих вам благословений. Желаю доброго настроя, чтобы не просто послушали, не просто поахали, да. Ой-ой-ой. И не впадали в панику, потому что некоторые мне иногда говорят: вот, Саша, ты там, ну ты уже, конечно, ну чересчур уже. А я говорю: вы понимаете, вот если говорить, что ну, надо стараться, ну не настолько, ну как-нибудь. На троечку, мы на троечку не вытянем, мы на двоечку не вытянем, на кол мы, как говорится, вытянем. И на кол нас насадят, извините. Надо стремиться к высшему. Я не почитаю себя достигшим, Павел пишет, но забывая заднее, простираюсь вперед. Планка должна быть высоко поднята, нашей планкой является Христос. Кто-то не согласен? Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Подражайте мне, как я Христу. Вот планка. Будьте святы, потому что я свят. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Я думаю, тут трудно будет о чем-то спорить и с чем-то не согласиться. Так написано. Ну, если не считаете, что это правильно написано, ну, тому и быть. Ну, тогда не настраивайтесь на что-то хорошее. Забудьте про небо, живите. Живите для себя, не называйтесь христианами. Живите в свое удовольствие, чтобы не было мучительно больно за бесы прожитые годы. И в этой жизни от чего-то отказывался, и в ту жизнь не попал. Конечно, я не то, что желаю, чтобы вы этим занимались, но просто говорю, надо определиться. Доколе будем хромать на оба колена. Если Бог есть Бог, значит Бог. Будем служить Ему. Если вал, значит Ему. Ну не надо на двух кораблях плыть одновременно. Упадем между кораблями. Не надо сидеть одним местом на двух стульях. Нам надо определяться. Всего хорошего, и Бог нам всем помощь.